Что значит руководитель народа без народа в духовной работе? Есть три вида страха, и только один из них считается истинным. Первое – это когда боится Творца и соблюдает Его заповеди, чтобы были живы Его сыновья и уберечься от наказания своего, для своего тела или имущества, то есть страх наказания в этом мире. Второе – когда боится наказаний ада. Эти два вида страха не истинные, ведь боится не потому, что это заповедь Творца, но по причине личной выгоды. Получается, что личная выгода – это корень, а страх – это ветвь, которая исходит из личной выгоды. Третий. Главный вид страха, настоящий страх, то есть страх Творца, потому что Он велик и правит всем. И Он велик, потому что является корнем, из которого исходят все миры. Из сказанного получается, что главный вид страха перед Творцом – это верить в величие Творца. А величие и важность Творца является причиной, которая обязывает его выполнять Торы и заповеди, а не для личной выгоды. И, как сказано, пусть обратит свое сердце и желание в то место, которое называется трепет, чтобы быть слитым с трепетом Творца в желании и стремлении соответствовать и быть достойным заповедей царя. И когда человек удостаивается такой веры, то есть когда его сердце ощущает величие Творца, тогда тело и все его органы, все его члены, то есть желания, мысли и действия, отменяются перед царем, как свеча перед факелом.
Как мы изучаем, есть страх или вообще намерения, которые направлены во благо желания получать и во благо желания отдавать. Есть две силы в природе. Если во благо желания получать это страх несвятости. Святость – это отдача, и страх делится здесь относительно того, что человек чувствует здесь. Это называется, чтобы жили сыновья его. Это не обязательно близкие его и семья, а следующая секунда, следующее мгновение, то, что выходит сейчас перед ним, это называется сыновья его. Как и парцуфа, есть отец и сын. То, что родилось из предыдущего парцуфа, называется сын. То есть, следующее состояние. И если человек по отношению к этому миру беспокоится о следующих состояниях, это обычный страх, который есть у каждого, у любого животного, которое таким образом живет, существует и ведет себя, сохраняя себя. Только в самосохранении он готов добавить все возможные действия, потому что человек ощущает, что не чувствует всей природы. Поэтому готов добавить несколько условий, только бы, чтобы жили его сыновья, то, что называется, чтобы ему было хорошо. И это вследствие наказания в этом мире, то, что называется, и наказание в будущем мире. То есть, когда человеку объясняют, что есть следующий мир, он начинает верить в это. И это является тоже продолжением его сыновей, только более далеким в мире, который называется вечный, и после телесной смерти, которая может произойти в каждое мгновение, и тогда он отменяет себя. И, конечно же, два этих вида страха являются страхом ради получения, и они тоже не осуществляются, поскольку программа творения осуществляется по отношению к Творцу, когда человек может прийти к свойству ради отдачи. Поэтому два этих вида страха никогда не осуществляются. хотя человек и получает спокойствие от этого, потому что наш эгоизм дает ему это ложное ощущение, и получается, что всю свою жизнь, которую он работает на приобретение в этом мире или в будущем мире, они совершенно пустые и ненужные. Тогда как если он понимает, что страх должен быть, достигну ли я отдачи, кому я отдаю, является ли моя отдача на самом деле отдачей, или я желаю видеть в ней какое-то наполнение, оплату для себя и так далее. И тогда он начинает уже продвигаться к истинным понятиям, где он нуждается в свете, возвращающем к источнику, который изменит ему восприятие реальности, познание реальности, что является на самом деле силой отдачи, свойством отдачи, отношением к отдаче, намерением, и тогда он достигает истинного страха, что он при жизни сможет отдавать Творцу без всякого возврата себе, даже если он не знает, что он дает, и Творец не знает о нем, что он дает, но только чтобы было хорошо ему. И так мы приходим к отдаче. Все строится на заповеди страха. Насколько человек проверяет себя, в каком виде страха он находится. Творец создал желание получать. Это известно, да? И это творение должно сохранить. Если оно пренебрегает желанием получать, которое все время развивается в нем, ему не на что полагаться. Нет у него с чего начать выстраивать себя. И поэтому прежде всего желание получать. И мы видим это в соответствии с нашим развитием, что прежде всего развивается желание получать. В нашем корне, в четырех стадиях прямого света, и только после того, как человек приходит к самопониманию, к самоосознанию, вследствие того, что пытается осознать себя, понять, что есть в нем всевозможные состояния, понятия, которым ощущения, над которыми он не властен, он не знает, как наполнить свое желание получать, как он может гарантировать своему желанию получать настоящее и будущее, когда есть у него в соответствии с развитием уже ощущение прошлого, настоящего, будущего, есть ощущение себя и окружения, взаимной зависимости и так далее. В конечном счете он приходит к состоянию, когда он разочаровался в наполнении себя, в том виде, как он развивается в естественном виде. И он видит, что природа приводит его к осознанию зла. Когда плохо ему в жизни, плохо от того, что он не может находиться в совершенном состоянии. А совершенное состояние для него быть наполненным непрерывно. Потому что даже наполнив себя, его желания вследствие наполнения перестает чувствовать недостаток, и в отсутствии недостатка не чувствует наполнения. Поскольку две эти вещи должны существовать одна в соответствии с другой, когда каждый раз они не будут аннулировать друг друга, а восполнять друг друга. И тут человек находится просто в смятении. Он приходит к разбиению, к кризису, к состоянию ощущения, когда он не знает, что делать с собой. Может быть, что есть у него все в соответствии с тем, что он видит, а по внутреннему ощущению нет ничего. он чувствует себя, сколько бы он ни развивался, все в меньших возможностях наслаждаться. И поскольку желание получать, вся его сущность наслаждения, получается, что каждый раз человек находится во все более опустошенных состояниях, пока с одной стороны он развивается и понимает свои состояния, и как будто бы достиг реализации всех своих возможностей, внутренних, внешних, при всевозможных условиях, которыми он пользуется, и он видит, что нет шансов наполнить себя так, чтобы он был счастливым. У каждого, конечно же, понятие счастья отличается, но всегда это по отношению к тому же желанию получать. И тогда он начинает понимать, что, может быть, наполнение его не состоит в том, чтобы он наполнял себя внутри. В самом желании получать, чтобы ощущалось наполнение. Но для того, чтобы желание получать было наполнено, и ощущение наполнения не прекращалось, необходимо разделять и отдалять то место, где находится наполнение, и там, где оно ощущается. Как в примере, если есть человек, которого я люблю, я готов отдать ему все. И насколько я иду на это, давая ему, я наслаждаюсь все больше. Хотя наслаждение во мне и наполнение от действия его во мне, в нем, хотя есть действие и наполнение, и есть действие, и есть наполнение, как следствие. И они находятся в разных местах. И связь между ними — любовь. И тогда можно наполнить даже всех в соответствии с отношением любви к ним в виде безграничном, и получать наслаждение от любви неограниченное. И здесь существует две возможности. Или же действие наполнения, которым мы наполняем ближнего, направлено на то, чтобы получить наслаждение. И это действие тоже в правильном направлении и называется лолишма. Когда действие правильное, а намерения еще нет, и если человек приходит к осознанию того, что здесь должен быть разрыв между действием и намерением, чтобы они были противоположными, тогда он понимает, что здесь должно произойти исправление творения. А исправление творения человек не способен произвести сам, поскольку он всего лишь творение, создание само по себе. И тогда он должен раскрыть силу, которая управляет творением. Почему он нуждается в ней? Не для того, чтобы наслаждаться от нее, от этой силы, но для того, чтобы эта сила изменила ему намерение. И тогда это происходит с ним. На самом деле, в таком виде он начинает раскрывать высшую силу, разделяет ему между действием и намерением, И из состояния лолишма приходит состояние лишма. Все эти действия, и являются тем, о чем нам в целом и рассказывает наука. Каббала — это наука. Об изменении отношения к желанию получать и к намерению, каким образом оно работает. Остается здесь выяснить только одно. Что такое любовь? Если я с помощью этого ощущения начинаю чувствовать ближнего как себя, и даже больше, как сказано, тогда отдача ближнему должна быть предпочтительной отдаче для себя, как и о себе он сейчас думает прежде всего. То, что называется, что я отдаю ближнему. Я уже отдаю желанию, которое ближе мне, чем мое желание. Оно еще больше мое, чем мое. Называется ли это отдачей с моей стороны, а не наполнением себя? Поэтому здесь существует особый процесс, который называется тремя линиями. Когда, несмотря на то, что человек поднимается над себелюбием и приходит к любви к ближнему, к этому понятию «любовь к ближнему», в этом процессе не относится к желанию получать напрямую, а только в работе в средней линии. И может быть, что начальное отличие между ним и ближним должно остаться и только вырасти, увеличиваясь все больше. И над этим различием человек строит связь. Когда все ощущения различия и связи не должны погашать одно другое, но именно между ними, в правильном сочетании их, раскрывается ему истинное отношение к желанию получать созданному Творцом, неважно, это его или ближнего, и в каком виде это чувствуется, сейчас чувствуется наоборот, такой подход называется средней линией. Но это приходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Из Ришон Лециона спрашивает, что значит работать на Творца выше знания?
Работать на Творца выше знания очень трудно. Прежде всего, ты должен знать, что такое Творец. То есть, он должен быть раскрыт, раскрыто, что нет никого, кроме него, что он добрый и несущий добро, что он правит тобой во всех этих свойствах. И ты должен поднять себя над всеми этими знаниями, что называется знанием в общем, находиться выше этого и работать для него а ради отдачи, на слияние, чтобы уподобиться и так далее, как будто бы ты не знал о нем ничего. Тогда это называется, что ты собираешься доставить наслаждение ему, а не себе. Это действие называется сокращением.
Хан из Японии спрашивает, почему Творец велик?
Так говорят, Творец велик. Почему он велик? Потому что он властвует надо мной. Очень просто. Что называется великим в моих глазах.
Из Торонто, из Канады также спрашивают, каким образом Творец раскрывает свое величие?
С помощью ураганов, скажем. С помощью власти. Что? Что мы? Желание получать с помощью власти только. А как ты это раскрываешь с помощью относительно другого? Я хочу, чтобы он узнал, что я велик. Да, Гершин? А как же? Тогда я подстраиваю всевозможные вещи, чтобы он видел, насколько я властвую над ним, насколько он зависит от меня. Это называется величием. По отношению к желанию получать это... Да?
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, если наше желание получать это то, что ведет нас вперед, как мы можем поднять молитву, чтобы у нас была сила работать без награды? Как мы можем прийти к этому своими силами, но не под ударами?
Но в этом все дело, что мы должны принять свыше возможность, когда мы еще не знаем, что это такое, возможность находиться над желанием получать. Это называется чудом, чудом выхода из Египта, чудом подняться над желанием получать.
Он спрашивает, можно прийти к этому без ударов?
В зависимости от того, что он называет ударами. Если я понимаю, что в неприятных формах, благодаря им, я получаю вещи во много раз больше в своих глазах, чем неприятные состояния, это не называется для меня ударами, а излечением. В этом различие между змеем, который жалит, и между змеем, который лечит.
Написано, что храм был разрушен, потому что не благословляли Тору сначала. То есть, когда изучают Тору без благословения. Благословение... Ну, есть же молитвенник, есть порядок благословений. Ну, в самом начале любого молитвенника. Благословение. А благословен ты Творец, дающий Тору. Ну, скажем так. Ну, что же написано, что такое Тора? Это средство для исправления злого начала. Сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. Поэтому... Как можно благословлять Тору? Только при условии, что есть потребность. То есть злое начало уже раскрывается как злое. Я чувствую, что мои желания, они злобные. Я хочу их исправить. Я не могу их терпеть. Это означает, что я обнаруживаю их как они злые, а не то, что я могу с ними смириться. Но я должен избавиться. То есть это... выбросить из себя как самое вредное, что только есть во мне. И тогда я обнаруживаю, ага, есть средство, которое может вытащить из меня эти злые желания. И что это за средство? Это называется Тора. То есть есть какое-то особая учеба, какая-то книга, какие-то условия особые. То есть, в общем, то, что называется Торой. И это не то, что написано на книге Тора. И не то, что там есть несколько человек, с которыми я учусь, или то место, где я учусь. Но в итоге всех действий, которые я исполняю, приходит особая сила, которая изменяет силу во мне, то есть желание получать, это сила. И она ощущается во мне как зло, то есть я выявил ее как зло, и я хочу, чтобы она поменялась на добро. Но как написано, то, что свет в ней, в Торе, возвращает к источнику, то есть к добру. И я должен тогда определить, что есть во мне сила, которую я определяю, что это зло, то есть мое желание получать, злое начало, и что я обязан развернуть его и превратить в добро. Что такое добро? То есть если желание во мне, то есть, ну, желание получать, и это зло, то добро может быть только противоположное этому. Нет здесь каких-то иных возможностей думать об этом. То есть в итоге Торой называется то мое занятие, то место, где я нахожусь, группа, с которой я учусь, книги, которые изучаю, учитель, который все эти передает. В итоге то, что несут мне эту силу сверху, которая исправляет меня. Сверху, потому что это больше, чем я, выше меня. То есть сила исправления. И я таким образом постигаю ее и излечиваю себя от зла к добру. И если я учусь и думаю о том, что я изучаю Тору, но нет у меня вот этой всей подготовки, тогда называется, что моя Тора становится смертельным ядом. Что я прихожу к самореализации очень долгим и тяжелым путем. Все равно действует на меня свет, но то, что называется через обратную сторону, то есть не по желанию облачающего и по желанию, кого облачают. И только я начинаю узнавать, насколько я нахожусь не в правильном осознании зла, и что мое зло – это еще не зло, и пока я еще, короче. Это тоже приближает, это тоже продвигает, конечно же, в том же направлении, но уже долгим, длинным путем, это называется путь страданий. И поэтому каждый раз, когда человек находится не в направлении осознания зла, это называется, что находится в изгнании. И когда начинает выявлять, что ему необходимо исправить зло в нем, то есть желание получать в нем является злом, тогда он начинает чувствовать, что он находится под властью зла, под властью фараона. И в соответствии с тем, насколько чувствует себя, что находится во зле, желает выйти из зла. То есть это означает, что хочет выйти из изгнания. И тогда что для него называется выходом из изгнания? Когда он использует правильно то самое зло для того, чтобы привлечь свет, который принесет ему изменения в его желании, чтобы мог использовать вместо желания получать для себя на благо других. То есть, возвращая то, что, ну, то, что называется, сотворил, ну, да, возвращает к источнику. И пока мы не придем к этому, то есть захотим выйти из нашего желания получать как зла, к нашему желанию получать, как к добру. Это называется, что мы пока еще находимся в изгнании или даже не ощущаем, что это изгнание. И только нужда в средстве превращения желания получать, желание отдавать, говорит о том, что мы готовы к выходу из изгнания. И уже сам выход в том, что начинаем правильно пользоваться Торой. Сейчас мы читаем книгу Зоар. пришли ли мы к этому чтению с правильной потребностью. Если нет, то мы не благословляем за то, что мы находимся в этом действии. Ну, пришли. Ну, у нас такое расписание. Мы должны сейчас читать? Читаем. Это не желательная и правильная форма. Должны мы подумать, прежде чем мы приходим на урок, еще со вчерашнего дня, на протяжении всего дня, так вот соединить разные состояния из наших состояний, из нашего желания получать, насколько оно правит нами, насколько мы хотим подняться над ним по отношению к товарищам, по отношению к Творцу. И когда действительно утром приходим на учебу, нам было за что благословлять. То есть хотим получить эту силу, живительную воду от изучения Торы. И тогда, чтобы это изучение было действительно изучением Торы. Ну, пожалуйста.
113 пункт. В час, когда человек показывает внизу, что действует прямым путем, как подобает, то притягивается высший дух святости, появляясь и пребывая над ним. А когда он показывает внизу, что действия его извращены и не идет он прямым путем, то притягивается к нему, появляясь и пребывая над ним, иной, ненужный дух, склоняющий человека на сторону зла. Кто навлек на него этот дух? То деяние, которым он показал, что в другой стороне. 114. Написано, требует она шерсти и льна. Шхина, которая называется доблестной женой, ищет и требует за шерсть и лен того, кто соединяет их вместе, чтобы наказать его. Почему же в кистях талита цицит можно смешивать шерсть и лен? Потому что там одеяние находится, как и заповедано, в подобающем совершенстве действия. Иначе говоря, поскольку это действие является заповедью, то не считается извращением. 115. Требует она шерсти и льна, означает отплатить тому, кто соединяет их вместе. Однако святость пребывает в них в совершенном действии, как написано, все делает она охотно руками своими. А в цицит смесь шерсти и льна входит в это совершенство и не делает ничего такого, что могло бы навлечь на него другую сторону, и поэтому является разрешенной. Об этом написано, все делает она охотно руками своими. Но в час, когда деяние не находится в совершенстве, над тем, кто собирается соединить шерсть и лен вместе, пробуждается дух ситра-ахра. 116. Подтверждением этому служит случившееся с Каином и Эвелем, где один исходит от одной стороны, со стороны святости, а другой с другой стороны, ситра-ахра. И поэтому нет необходимости соединять их вместе. И когда оба они принесли жертвы, жертвы их не соединились, и жертва Каина была отстранена из-за жертвы Эвеля. 117. Поэтому написано, «И не будет наоблачено на тебя платье из разного вида ткани, из смеси шерсти со льном, чтобы не поднялся на тебя другой дух, желающий власти над тобой». И человек должен показать, что действует согласно установленным законам, при таком действии пребывает над ним Дух святости, Высший Дух, способный осветить его. Приходящего очистится и освящает, как написано, «И осветите себя, и будете святы, ибо Я свят, Творец Всесильный ваш». 118. Сказано, «Но от древа познания добра и зла не ешь». И если Адам своим деянием навлек смерть на мир, тот, кто показывает другое ненужное деяние, тем более. Доказательством этому служит пример с быком и ослом. относящаяся к стороне святости, называется бык, а к стороне скверны — осел. И поэтому написано: «Не паши на быке и осле вместе». То есть не производи смешения, ибо это заставляет ситра Ахра объединиться, чтобы вредить миру. А тот, кто разделяет их, умножает мир в мире. Также здесь, шерстью и льном, тот, кто разделяет их, чтобы не было чесанное шуа, приденное тавуй и тканное нус вместе, ибо они образуют буквы шатнес, такой человек умножает мир для себя и для всего мира. 119. Жертвоприношением Каина был лен, относящийся к плодам земли, а жертвоприношением Эвеля была шерсть от первенцев стада его. Каин был смешением килаим одного вида с другим, ненужным смешением, ведь он был от ситра Ахра, не принадлежавший к роду Хавы и Адама. И жертвоприношение его исходило от той же стороны. Эвель был одного рода с Адамом и Хавой, то есть исходил от святости. В чреве Хавы эти два свойства, то есть два разных рода, соединились. И поскольку они соединились, от них не было никакой пользы миру, и они погибли. 120. И до сего дня в мире присутствует их сторона, то есть губительная сила Каина и Эвеля. И тот, кто показывает себя в этом действии соединения, пробуждает оба этих свойства, то есть смешение Каина и Эвеля, и может нанести себе вред. И тогда воцаряется над ним другой дух, которого не должно быть, а Израиль должны пробуждать над собой дух святости, чтобы быть святыми и пребывать в согласии как в этом мире, так и в мире будущем. 121. Написано: «И наденет Коэн рубаху из полотна». И написано: «И полотняные штаны пусть будут на теле его, и поясом полотняным пусть опояшется». Полотно бат означает отделенный бадат, отдельный, потому что не нужно соединять этот лен с другим. Поэтому не написано: «И наденет Коэн рубаху из льна», а рубаху из полотна, то есть отдельную. 122. Коэн должен представать во льне, ибо это указывает на другую сторону. В этих полотняных одеждах он должен представать на жертвеннике всесожжения при очищении пепла от жертвы всесожжения. Ведь жертва всесожжения со стороны идолопоклонства и дурных мыслей исходит. То есть на мысли об идолопоклонстве приносят жертву всесожжения, поэтому нужно представать только лишь в них, не смешивая их шерстью, чтобы все грехи, происходящие с той стороны, искупились у человека. 123. А когда он входит в храм, а вместо пребывания совершенства и всех служб совершенства, несмотря на то, что шерсть и лен соединяются, нам нечего опасаться этого, так же, как мы учили по поводу цицит, потому что там пребывают, соединяясь, все высшие виды и все храмовые принадлежности. И есть там разные виды, отличные друг от друга. И все они включаются там в высшем подобии. Счастливый Израиль, которым Творец дал истинную Тору, учение веры, пожалев их одних из всех остальных языческих народов, как написано: «Я возлюбил вас», — сказал Творец. Объяснение. Зор рассматривает три состояния. Первое — власть средней линии, поддерживающей две линии, правую и левую, и устанавливающей согласие между ними посредством того, что выстраивает свечение правой линии сверху вниз, а свечение левой снизу вверх. И суровое наказание ждет того, кто нарушает порядок средней линии, то есть притягивает свечение левой линии сверху вниз. И в этом заключается грех вкушения от древа познания. Второе состояние. Величина вреда, причиняемого тем, кто соединяет суды Нуквы и суды Захара друг с другом, не путем исправления среднего и средней линии, и тогда суды Захара прибавляются к судам Нуквы, вызывая тем самым очень сильное разрушение. Третье. Соединение двух этих видов суда друг с другом путем совершенного исправления средней линии, благодаря которому прекращаются суды обеих линий, и тогда совершенство двух линий, правой и левой, раскрывается должным образом. Сначала объясняется первое состояние. Как сказано, «Вы, свидетели мои, это Израиль». Ведь написано, «Призываю вас, свидетели, против вас сегодня небо и землю, жизнь и смерть». Ибо когда Израиль соединены со средней линией, есть единство неба и земли. И сказано, призываю свидетелей против вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я даю перед тобой, проклятие и благословение. Ибо когда Израиль соединены со средней линией, есть единство неба и земли. То есть Зеерампина и Малхут. И они передают им жизнь и благословение. А если они грешат и наносят вред средней линии, притягивая свечение левой линии сверху вниз, разъединяется зевук слияния неба и земли, и им передается проклятие и смерть. И получается, что небо и земля — свидетели деяний Израиля. И потому также и лучшие из Израиля, те, кто соединяется со средней линией и притягивает жизнь и благословение от зевуга, слияния неба и земли, становятся свидетелями власти средней линии по отношению к тем Израиля, кто не соединен со средней линией. И это небо и земля, то есть свидетели власти средней линии. Вы свидетели мои, это Израиль. В таком случае, почему же сказано в Зоре, но Израиль — свидетели одни на других, а небо и земля, и все — свидетели на них. И вследствие того, что небо и земля свидетельствуют об Израиле, передавая тем, кто соединен с ними, а не грешникам, добрая часть Израиля становится свидетелями против тех из Израиля, кто грешит. И раб мой, которого избрал я, это Яков, а некоторые говорят, что это Давид. То есть оба они стали опорой Меркава для меня. Которого избрал я, это высший Давид, то есть Малхут, называемая Давидом. Ведь, несмотря на то, что Малхут строится от левой линии, все же Зеерампин, то есть средняя линия, объединяется с ней, передавая ей свечение Хохмы из левой линии и Хасадим из правой. Чтобы узнали вы и поверили мне. То есть, существует две линии. Узнали — это свечение Хохмы, которое притягивается знанием «да», то есть левой линии. И поверили мне — это верная милость Давида, Хасадим, которая притягивается справа. И поняли, что я — это он, избравший тех самых Давида и Иакова. Ибо, несмотря на то, что Яков — это свечение Хасадим из правой линии, а Давид — свечение Хохмы из левой, я избрал их обоих. Ведь свечение средней линии питает их обоих. В полном смысле «я» — это он, ибо «я» означает «раскрытое», указывая на раскрытие свечения Хохмы левой линии. «Он» означает «скрытое», указывая на сокрытие Хохмы правой линии. И говорится, что «я» — это в полном смысле «он», ибо они едины благодаря исправлению средней линии.
Тогда вопрос. Как? Нецах и Иод, вот эти, Атик, которые светят разбитым килим, пробуждают их подняться в Малхут Ацелут, включиться туда, чтобы уподобиться Зеерампину. С чего это вдруг? Свечение первого сокращения таким образом воздействует на разбитый килим. Что есть в воздействии правой и левой линии, Так что они начинают вдруг чувствовать себя дискомфортно и захотеть подняться в Малхут Ацилута. Понимаешь, какие они ощущают различия в правом и левом, которые воздействуют сейчас на них, что это действительно так уже выстраивают напрямую в правильном направлении. Нет, ты не должен. Ну, хорошо. Боится испортить впечатление, которое он сделал. Ну, нормально, хорошо.
Вы сказали, что есть атик первого сокращения и второго сокращения. Вы можете это объяснить? Я не понял этого.
Ну, будем это изучать. Должны быть две формы в одном парцуфе. Тогда он будет переходным звеном. Ну, что значит переходное звено, адаптер? Имеется в виду, что есть что-то одно, с одной стороны, и с другой стороны есть у него свойства двух частей. Это вещи, которые противоречат друг другу. Как это может быть? Или я принадлежу первому сокращению парцуфом Ак, или второму сокращению парцуфом Ацилут. Или же у меня там Малхут, которая получает ради отдачи с масахами совсем. Или здесь это не Малхут, а функционирует Бина, но не... А Малхут насколько может присоединиться к Бине и так вот действует. Вещи очень противоречивы. Между Малхут и Бино это две разные формы. Если в мире Ак Малхут это главное, то в мире Ацилут Бина это главное. Это свойства полярные. Так как же может быть, чтобы в одном парцуфе было у нас две этих противоположных понятия? Так говорят, что атик, есть атик первого сокращения, есть атик цимцумбет. Цимцумалев и цимцумбет. То по отношению к миру Адам Кадмон ведет себя как первое сокращение, по отношению к Ацилуту как второго сокращения. И в нем есть разные зивуги. Все равно остается вопрос, как между этими внутренними его парцуфами, когда он первого сокращения, второго сокращения, есть между ними связь. Связь имеет место, потому что он находится и над этим, и над этим. Он действительно в отрыве, он не ограничен. Почему не ограничен? Его килим такие. Они не ограничены. Ты от каждого парцуфа отрезал получающий килим и отдающий килим, ты тоже выясняешь еще, и ты приходишь к состоянию, которое вообще не имеет отношения к творению. Как бы представитель Творца в творении. И есть в нас все-таки некая частица божественная свыше, на которого нет ограничения, сокращения. Если ты его выясняешь, скажем, если у тебя какое-то химическое действие или фильтр, и ты выделяешь эту часть, все, и он чист 100%. Это просто искра Творца внутри творения. Скажем, пример. Есть такое понятие, которое может быть выше любого сокращения. Мы это будем изучать, но это я так просто, чтобы так чуть-чуть вычистить подход в решении вопроса.